Свежее утро на радио «Спутник».
Это радио «Спутник». Игорь Ивановский, Алексей Красильников у микрофонов. Игорь, приветствую.
Привет.
Вот несмотря на бодрую музычку, которая сопровождает наш, мой сейчас монолог, потом твою тоже часть речи, твою речь будет сопровождать, хотелось бы немножечко затронуть такой момент, как траур. Дело в том, что траур бывает разным, и в разных странах траур разные назначают, какие-то люди свои собственные меры принимают. А вот в Северной Корее меры, которые траурные принимаются, они порой могут вызвать удивление, ну, а кого-то, может быть, и такую нездоровую усмешку. Дело в том, что в настоящее время в стране назначен траур по отцу народа, по Ким Чен Иру, который умер в 2011 году. И среди мер, которые запрещены, которые принимаются, это запрет на алкоголь, запрет на отмечание дня рождения, запрет на похороны близких и запрет на смех.
Вот некоторые... этот запрет на смех, конечно, меня удивил, когда я прочитал это сообщение.
А мне кажется, это наоборот как раз самое понятное. Если траур в стране, то смеяться не нужно, не следует, и никого провоцировать. Вот все остальные вызывают вопрос. Но здесь как раз, да, разговор о том, что к разным мерам могут возникнуть вопросы. В любом случае, арест может грозить тем, кто эти меры нарушает. Более того, про тех людей, которые уже нарушили эти правила, ничего не известно. То есть, грубо говоря, дальнейшая их судьба под большим вопросом. Чем все это может грозить дальше, остаются только вопросы. Другое дело, что значительную часть информации о Северной Корее мы получаем со слов южнокорейских агентств. И тут, наверное, тоже некоторые моменты нужно делить. Это если мы говорим про некоторые факты, которые вроде могут считаться фактами, а на самом деле таковыми не являются. В общем, Ким Чен Ир действительно знаковая фигура и для Северной Кореи, безусловно, да и вообще для мировой политики. И вот в годовщину его смерти побеседуем о том, как Северная Корея менялась, как она меняется сейчас, и, естественно, про самого вождя северокорейского тоже побеседуем. С нами на связи Роман Лобов, эксперт Российского института стратегических исследований. Роман Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Роман Николаевич, вот действительно очень много разного, очень много мифов, очень много фактов, очень много каких-то сказок, очень много чуть не легенд связано с Ким Чен Иром в силу того, что культ личности в Северной Корее — это вещь такая, весьма своеобразная. Если описывать как-то вкратце, можно ли описать персону Ким Чен Ира вот буквально кратко?
Ким Чен Ир — это генеральный секретарь Трудовой партии Кореи и председатель Государственного комитета обороны, фактически руководитель государства, преемник своего отца и отца-основателя Корейской Народно-Демократической Республики Ким Ир Сена. Как утверждает официальная северокорейская историография, он родился в 1942 году в партизанском лагере у подножия горы Пактусан. И по мнению большинства специалистов по истории Кореи, в том числе российских, он несколько старше и родился в 1941 году в селе Ветское под Хабаровском, где в тот момент находился Ким Ир Сен, проходя службу в советской армии. С начала 70-х годов наблюдается постепенное становление Ким Чен Ира как преемника своего отца. Надо сказать, что впоследствии деятельность Ким Чен Ира оказала довольно-таки серьезное влияние на развитие практически всех сторон жизни страны, это и официальная идеология, и какие-то моменты социально-экономического развития страны, то есть происходит оформление и Чучхи и Сангун, появляется практика скоростных боев как инструмента мобилизации общества для решения конкретных экономических задач. В нулевые годы под влиянием известных международных событий, под влиянием негативных внешних и внутренних факторов, при Ким Чен Ире предпринимаются попытки к очень осторожному, очень аккуратному реформированию экономики страны.
Роман Николаевич, вот вы про экономику раз уж упомянули. Если заглядывать в статьи, в учебники, в исторические сводки, 90-е, собственно говоря, время, когда правила именно Ким Чен Ир называются кризисными даже по северокорейским меркам. В этом плане как это влияло на его восприятие? Потому что, ну, всегда, когда вроде побогаче живется, и все остальное воспринимается более позитивно. Соответственно, когда беднее, ну, наверное, еще какой-то должен быть больше, ну, не знаю, если не негатив, но какие-то сомнения или, ну, вот поиначе, иначе воспринимается человек, руководитель страны, который в таком состоянии, может быть, страну принял не по своей воле, а в связи с, вот, с долгами от предыдущего, от отца в данном случае.
Ну, давайте мы с вами скажем так, что мы не можем в точности говорить о том, о чем, собственно говоря, думал Ким Чен Ир, как он это воспринимал. Но, разумеется, Ким Чен Ир столкнулся с довольно такой такой, как это сейчас принято называть, стрессовой ситуацией, когда прежняя система, прежние устои не работают, а новые, по сути, только предстоит создавать. То есть что у нас происходит в начале 90-х годов? В конце 80-х, в начале 90-х происходит, во-первых, слом международной системы социализма под влиянием известных событий. Уходит в историю Советский Союз и довольно-таки масштабная помощь, которая оказывалась по тем или иным, в том или ином виде Корейской Народно-Демократической Республики на протяжении многих десятилетий. Происходит разрыв старых, уже сложившихся цепочек во внешней торговле. И, естественно, под влиянием этих событий постепенно к второй... По сути, это все уже начинает, конечно, проявляться в 80-е, усиливаться в начале 90-х годов, и наиболее тяжелая пора с точки зрения северокорейской истории, действительно, это вторая половина 90-х годов, то, что называется в современной северокорейской историографии «трудный поход», с голодом, который унес непонятно сколько жизней, поскольку, к сожалению, та статистика, она... Разумеется, она практически вся прикидочная, оценочная, и в данном случае, возможно, наиболее реалистичными кажутся оценки в несколько сотен тысяч пострадавших от голода. Это был довольно тяжелый переходный во многих
тяжелый период для Северной Кореи. Роман Николаевич, а вот мы знаем, что вы были сами непосредственно в Северной Корее. Вот каковы вообще впечатления ваши от этой страны?
Я уточню, только, Роман Николаевич, вот именно по сравнению с тем, что вы читали, по сравнению с тем, что, ну, грубо говоря, было раньше, вот на ваших глазах как меняется и что меняется?
По сравнению с тем, что пишут о Северной Корее за ее пределами.
Пишут, вы понимаете, пишут о Северной Корее много, всякого разного. Вы правильно упомянули проблему источников информации о КНДР в самом начале нашей беседы, потому что, собственно говоря, будем честными, не всегда это информация, которая подлежит какой-либо проверке, верификации. Не всегда это достоверная информация. Притом, если говорить о южнокорейских источниках информации, то там тоже ситуация разная. Есть, скажем, информационное агентство Yonhap, или Yonhap, как оно у нас известно в стране, которое считается наиболее... которая подает, на мой взгляд, наиболее взвешенную информацию о том, что происходит в КНДР. И есть издания типа Чусон Ильбо. Вообще-то довольно-таки респектабельное внутри южнокорейское деловое общественно-политическое издание.
Роман Николаевич, я прошу прощения, у нас времени, конечно, много, но можно к вашим собственным ощущениям? Потому что про СМИ это действительно такая проблематика. Ну, все, как историю пишут победители, да, и в истории останется то, что написано, а пишут в основном вот те самые южнокорейские. Расскажи, пожалуйста, о своих ощущениях. Это же намного важнее, чем что-то написанное в газетах, в СМИ, в интернете.
Да, согласен. Пхеньян, вообще надо сказать, что Пхеньян это... Как он виделся в 2019 году, Пхеньян достаточно современный город. Много говорится, много пишется экспертами, которые действительно занимаются развитием северокорейского общества, о том, что в последние десятилетия в КНДР, в первую очередь в Пхеньяне, в крупных провинциальных центрах поменьше, в том числе на границе с Китаем, формируется сравнительно тонкая прослойка зажиточных людей, в том числе так называемые тонджу, хозяева денег. Довольно-таки тонкий слой зажиточных людей, чей доход по некоторым российским оценкам может достигать по меньшей мере 2-3 сотен долларов США, что для Северной Кореи, в общем-то, немалый по сей день. И это важно, потому что, более того, по северокорейским меркам это продвинутый слой, весьма продвинутый слой, который имеет доступ ко многим благам цивилизации, знакомым и западному, и российскому, и китайскому жителю. И достаточно сказать, что это стало одним из факторов, которых обеспечило определенное развитие страны, поскольку у нас появляется зажиточная прослойка людей, сразу появляется или дотягивается до нужного уровня сфера услуг. И это довольно сильно было заметно в Пхеньяне.
Роман Николаевич, прошу прощения, вы упомянули про то, что эта прослойка появляется достаточно в крупных городах. А эти люди кто? Это чиновники? Ну, грубо говоря, на чем в Северной Корее человек может стать, ну пусть не богатым, но зажиточным?
Заработать деньги, на чем он может?
Логично.
На чем? Ну, во-первых, понятно, что до пандемии, до закрытия границ в 2020-2021 годах, это в первую очередь внешней торговой операции. Понятно, что определенную роль в этом играли те деньги, которые были заработаны, те капиталы, которые были заработаны северокорейскими рабочими в России и иных зарубежных странах. Все-таки они были и в Восточной Европе, и в Китае, и так далее. Это люди, которые могли получить доход от как раз-таки в рамках формирующейся сферы услуг, которая, в общем-то, весьма разнообразна. От служб такси до служб доставки, которые функционируют вообще-то на торговле, опять-таки, которые функционируют на стихийно-рыночных началах.
Можно?
И состав тех, которые... состав зажиточных, вот этого зажиточного слоя, он возможно, опять же, у нас нет нормальной социальной информации, которая может говорить о предельно ясно сказать о социальной структуре современного северокорейского, естественно, общества. То есть это могут быть и представители партии номенклатуры в определенной степени, это могут быть, скажем так, представители простого народа, которые за счет открывшихся возможностей для малого бизнеса, для торговли, для внешнеторговых операций с зарубежными странами, собственно говоря, могли, как в России принято говорить, подняться, в том числе и представители небольшой по численности местной китайской диаспоры, у которой есть определенные привилегии, которые касаются в том числе и возможности получать образование на китайском языке, и возможности выезда в страну к родственникам и так далее.
Роман Николаевич, вы сейчас в своей реплике сразу несколько моментов обозначили, которые так или иначе связаны с инцидентом, который, ну как инцидентом, трагедией, которая произошла буквально пару недель назад. Та самая ситуация с нелегальным ввозом в Северной Корее флешки, на которой был сериал «Игра в кальмара». Та самая ситуация, когда эти флешки продавали, несколько человек их покупали, в том числе школьники подросткового возраста, смотрели с друзьями, потом в конечном счете им всем... раздали значительные сроки тюремного заключения. И причем одного из них, я так понимаю, как раз из числа зажиточных северных корейцев родители, ну, как это сказать, дали взятку и немножечко отмазали. Вот эта ситуация, насколько можно ее, ну, как сказать, сегодня актуализировать? Ситуация с ввозом чего-то, что запрещено. Оно все равно проникает. Северная Корея насколько успешна в том, чтобы максимально закрыть свои границы и за этим проследить?
Сейчас ситуация складывается так, что Северная Корея под, в рамках вот этой вот политики по недопущению коронавируса в страну границу закрыла, это во-первых. Но тут важный момент. Мероприятия по усилению охраны, усилению контроля за государственной границей начали предприниматься еще при Ким Чен Ыне. Это во-первых. Во-вторых, довольно жесткий контроль за границей как с китайской, так с северокорейской стороны. Более того, наблюдатели подтверждают, что под влиянием тех мер, направленных на изоляцию страны от проникновения COVID, граница стала охраняться еще более жестко, беспрецедентно жестко, вплоть до того, что, собственно говоря, интенсивность трансграничных потоков не настолько высока, как это было, скажем, в 2019 году. Потому что если мы посмотрим на официальную статистику, официальную внешнеторговую статистику, которая, слава богу, доступна, то мы увидим сильное сокращение внешней торговли с Китаем.
Можно опять же к вашему опыту обратиться? Так. При въезде в Северную Корею, насколько нервирует, насколько ощущается страх, опасность, что вдруг, не дай бог, что-нибудь найдут? Потому что те же флешки...
Нет этого, собственно говоря. Никакого страха, никакой опасности. Распространенный на Западе миф о том, что современная Северная Корея держится исключительно на страхе, на контроле спецслужб и так далее... Он, скажем так, базируется, конечно, на определенных моментах северокорейской социальной реальности, но он не объясняет, собственно говоря, не то, как современное северокорейское общество функционирует, как оно, собственно говоря, смогло протянуть 30 лет с момента известных событий и за счет чего, собственно говоря, оно имеет соответствующую устойчивость, соответствующую гибкость. Возвращаясь к сюжету, связанному с игрой в кальмара, насколько мне известно, эта информация была передана через такое пропагандистское СМИ под названием Free Asia, Радио Свободная Азия. И к информации, которая поступает по этим каналам, честно говоря, ее стоит, в общем-то, воспринимать
относиться настороженно.
Или, скажем так, проверять через несколько каналов. С другой стороны, тут, опять же, нужно упомянуть такой момент, который связан с тем, что вообще-то, несмотря на то, подтверждаются ли новости о том, что в КНДР не так давно было ужесточено наказание за провоз и распространение кинофильмов, книг, прессы, изданных в Республике Корея, тем не менее, все-таки это уголовное преследование за это было и раньше. Другой вопрос, что оно могло каким-то образом обходиться, в том числе, как говорится, за счет каких-то...
Коррупционных моментов, тут про взятку тоже говорится, да, очень любопытный момент.
С другой стороны, могут проводиться и определенные кампании. Периодически они все-таки проводятся, направленные на выявление, скажем так, хранятся ли в конкретном доме запрещенные материалы или нет, хранятся ли радиоприемники со свободной настройкой и так далее и тому подобное. То есть, скажем так, теоретически кампании по выявлению, по борьбе с реакционной культурой, они, естественно, имеют место.
Роман Николаевич, у вас у самого были какие-то такие контакты? На вас кто-нибудь косо смотрел, кто-нибудь как-нибудь проверял? Опять же, в том же в аэропорту, может быть, какие-то дополнительные меры? Потому что, например, в Турции в аэропорту могут попросить открыть ноутбук. Просто посмотреть, что там открывать. По крайней мере, часто не лазят. Могут попросить.
Ноутбук смотрели, включать просили. проявили интерес к некоторым фотографиям из папки, которые, в которой были фотографии, точнее, скриншоты с записи южнокорейского телевидения в вот этой вот новогодней церемонии встречи Нового года в Сеуле. Но не более того. То есть телефоны сейчас, как известно, не сдаются, но как это было раньше, но с другой стороны, телефон здесь, то есть в КНДР работать и не будет. То есть каких-то особых проблем лично у меня не возникало, собственно говоря.
Роман Николаевич, и к разговору про телефоны, и опять же к вашему личному опыту, но это ведь действительно ощущается, что страна становится как минимум для организованных туристов вроде бы более открытой. Бывали случаи, безусловно, когда люди и сами самостоятельно приезжают, но там пару раз как раз и страшными вещами какими-то все сопровождалось. А вот в плане организованных туристов этого действительно становится больше или как-то тоже сторонние СМИ некорректно сообщают?
В общем, расскажу вам о том, что в 2019 году, во время моего пребывания в Пхеньяне, создавались порой забавные ситуации, когда следом за нашей немногочисленной, скажем так, группой, делегацией двигались куда более многочисленные китайские туристические группы, китайские делегации. По некоторым сведениям, до пандемии, опять-таки, естественно, в частности, пик приходился на 18-19 год, были довольно-таки большие туристические потоки из Китая. Вплоть до того, что заполнялись гостиницы чуть ли не битком, а гостиничный фонд все-таки ограничен.
Но в столице только, да? Я правильно вас понимаю?
Не хватало... В первую очередь, естественно, в столицу. Хотя, в первую очередь, разумеется, в столицу. Хотя при желании можно, конечно, посетить и иные города, тем более, что иные регионы страны, тем более, что на востоке страны под Вансаном создается для этого туристическая база. В первые годы нахождение Ким Чен Ына у власти строился горнолыжный курорт Масиньон на берегу Японского моря. Опять же, есть свободная экономическая зона Раджин-Санбон или Рассон, которая находится на северо-востоке КНДР, и где также можно было встретить китайских туристов и так далее. То есть если нет прямого запрета на нахождение иностранцев в этом регионе, то
они там могут находиться. Да.
Вполне себе.
Роман Николаевич, вот 10 лет прошло с момента смерти Ким Чен Ыра. На ваш взгляд, как-то изменилась Северная Корея? И если изменилась, то в чем? В чем главное изменение за этот период?
Намного. Страна за 10 лет, разумеется, страна очень сильно изменилась, очень сильно поменялась. Во-первых, разумеется, меняется структура экономики. Первое, что одно из первых, что сделал Ким Чен Ын, придя к власти, это возвращение к идее некоторых экономических преобразований, которые успешно реализовывались до 17-18 года, но под влиянием определенных внешних угроз эти преобразования, эти реформы были свернуты. Это во-первых. Во-вторых, было сделано довольно много, надо признать, для повышения уровня жизни северокорейских граждан, северокорейского общества. Остается довольно много проблем, и это тоже нужно иметь в виду, эти проблемы в последние годы признаются с высоких трибун, и проблемы это самого разного свойства. Но вот, например, довольно большие вложения были в легкую промышленность и снижение зависимости от поставок, если не ресурсов, то во всяком случае продовольствия из Китая, из иных стран. И, в общем-то, я это, собственно говоря, сам видел с интересом на все это смотрел. В общем-то, в 2019 году в северокорейской торговле, в северокорейских магазинах было довольно много товаров северокорейского производства. Опять же, налицо попытки решения разными путями наболевших проблем, связанных с доступом к энергообеспечению. И решается это все разными способами за счет модернизации старой энергетической базы, за счет повального распространения солнечных панелей, которые были в Пхеньяне в 2019 году повсюду.
Вот, казалось бы, Северная Корея вроде бы что-то устаревшее должно ассоциироваться, а солнечные панели, Роман, говорите много. Роман Николаевич, вам спасибо огромнейшее. Время у нас подходит к концу. Очень любопытно было послушать о вашем собственном, непосредственном опыте пребывания в Северной Корее. Роман Лобов в эфире «Радио Спутник».